Слово благодати представляет. Вопросы и ответы. Отвечает пастор Алексей Коломийцев.
Вопрос, который очень актуален сегодня, касается многих-многих людей. Суть его в следующем. Разрешает ли Библия подавать на банкротство? До того, как ответить на этот вопрос, я думаю, что нам нужно немножечко посмотреть контекст, в котором этот вопрос освещен в Библии. Практически все вопросы жизни или ясно, прямо отражены в Писании, или же, если не сказано о них буквально, то о них сказано каким-то образом косвенно, так что мы можем понимать мнение Священного Писания по тому или иному вопросу. Несколько слов о основных библейских принципах экономических взаимоотношений. Дело в том, что Библия говорит очень много о этой теме. Если разобраться, я как-то проводил беседу на подобную тему и упоминал о том, что Библия говорит о деньгах, богатстве и отношению к труду и так далее, ко всему, что связано с материальными благами, больше, чем она говорит о вере. То есть количество упоминаний слова «веры» меньше, чем слова, связанные со всеми вот этими денежными вопросами. Это достаточно важный фактор, освещенный в Библии очень хорошо. Нам не нужно ходить во тьме, говоря об этом вопросе. Поэтому я перечислю несколько ключевых факторов. Фактор номер один, когда мы говорим о экономических отношениях, фактор номер один в Библии – это личная ответственность. Библия подчеркивает очень ясно, много раз, на разном уровне, фактор того, что каждый человек несет ответственность за то, что он делает. Каждый человек должен заботиться о себе и о других, кстати, людях. То есть это очень важный фактор, который многие забывают, особенно приехавшие из Советского Союза, кто жил в более социалистической системе, где фактор личной ответственности размыт сильнее, хотя он размывается и в западном обществе тоже. Несколько текстов я приведу. 1 Фессалоникийцам 4, 10, 12. «Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело, работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались. Ясно сказано, ты отвечаешь за то, чтобы обеспечить себя, свою семью, всем необходимым для жизни. Работайте своими руками», — говорит Павел. Причина, почему он это говорит, заключается в том, что тогда в этой церкви и в некоторых других церквах возникли проблемы. Проблемы возникли с тем, что люди говорили о скором пришествии Иисуса Христа, и некоторые под маской этого стали лениться, перестали работать. Они стали говорить, скоро Господь придет, зачем нам сильно и заботиться о себе. И поэтому они жили за счет других и так далее. Поэтому в первом и во втором послании Фессалоникийцам апостол Павел специально говорит по этому вопросу, много говорит. Второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, с 10 по 11 стих. «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Мы слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают и суетятся». Опять подтверждение ответственности. Окей, хочешь кушать – трудись. В притчах много сказано о подобных вещах. Несколько текстов я приведу. Притча 13.4. «Душа ленивого желает, но тщетно. Душа прилежных насытится». 20 глава притчи, 4 стих. «Ленивец зимой не пашет, поищет летом, и нет ничего». Прямой принцип ответственности. Работай, чтобы было хорошо. Работай, чтобы что-то было зимой. Притча 24.30. «Проходил я мимо поля человека ленивого, мимо виноградника человека скудоумного. И вот все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивой, каменная ограда его обрушилась, и посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и душа твоя, как человек вооруженный». Ясно? Нужно работать. Нужно работать хорошо, нужно работать, вкладывая туда ум, вкладывая силы физические, вкладывать время, для того, чтобы зарабатывать достаточно денег, для того, чтобы как Фессалоникийцам 4 глава 10 или 12 стих написано, чтобы поступать благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждаться. Это первый принцип – личная ответственность. Второй принцип библейских экономических отношений – это право собственности. Удивительно, да, Библия – это не капитал Карла Маркса, где он писал очень много о собственности, о частной собственности. Библия очень ясно очерчивает право собственности. Библия ясно говорит о том, чтобы никто не посягал на собственность другого. Это ключевой, фундаментальный принцип экономических взаимоотношений. Восьмая заповедь. Помните, восьмая заповедь из 10 заповедей. «Не кради». Очень короткий стих. Второзаконие 5:19. Ясная заповедь. Здесь ничего не надо добавить. «Не бери того, что не твое». То, что тобой не заработано, то, что тебе не принадлежит, не бери. Очень ясно. Следующее. Ефесянам 4:28. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Еще одна ясная истина. Это же самая истина в Новом Завете, где он говорит о том, что когда человек становится христианином, если он крал, брал чужое, то теперь исправь свою жизнь, не кради, а трудись, делай полезное, чтобы ты мог уделять еще нуждающимся. Было из чего уделять нуждающимся. Окей, еще один текст. Апостол Петр предупреждает христиан Первой Церкви, 1 Петра 4:15. Он говорит о страданиях, он говорит о том, что люди будут страдать, христиане будут страдать. Но только бы кто из вас не пострадал, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. Вот это слово «посягающий на чужое» говорит о людях, которые каким-то образом присваивают себе имущество, которое им не принадлежит. Это может быть в разных формах, воровство самое разное существует. Любая форма присвоения себе того, что тебе не принадлежит. Здесь осуждается Священным Писанием и запрещается. Итак, мы уже говорили о двух основных принципах экономических взаимоотношений. Это личная ответственность и право собственности, которое Библия очень ясно очерчивает. Третье. Библия ясно говорит о дисциплине желаний. То есть, когда мы говорим о том, что мы имеем что-то, очень важный фактор, без которого нам нельзя обойтись – это то, чтобы мы могли уметь контролировать, что мы хотим, и сколько мы хотим, и когда мы хотим. Очень много об этом сказано в Писании. Один из известнейших текстов, который нужно хорошо знать, особенно в последнее время, 1 Тимофею 6 глава 6 стиха написано так. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. То есть ясно написано, что нам нужно научиться контролировать свои желания. Нам нужно научиться удовлетворяться тем небольшим минимумом, который у нас есть, который Бог дает нам. Вот. А желающие обогащаться, то есть а те, кто так не делает... Те, кто не смог проконтролировать свои желания, те, кто не удержался на этом уровне, посмотри, что с ними происходит. Частица А противопоставляет два разных типа людей. Один тип людей, которые довольны, благочестивы и довольны тем, что они имеют. И второй тип людей – это те люди, которые желают обогащаться. То есть они не контролируют свои желания, они хотят, и они становятся рабами этих своих желаний, или эти желания двигателем становятся их жизни. Смотрите, что с ними происходит. Впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные греховные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которое, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Мы к этому тексту вернемся немножечко попозже, когда мы будем говорить о современной ситуации банкротства, потому что именно вот это и происходит очень часто. Очень часто я вижу многих людей, которые подвергли себя многим скорбям. Я вижу многих людей, семьи которых страдают, духовная жизнь страдает, их неделями не увидишь в церкви. Почему? Потому что пожелали обогащаться, а теперь нужно билы платить. Теперь нужно, сломя голову, забыть обо всем и позаботиться о том, как бы все это оплатить, чтобы удержать, чтобы все это не отняли. Очень серьезное предупреждение, которое сбывается всегда. Братья и сестры, Бог поругаем не бывает. Никогда еще Его Слово не было отменено, никогда Его нельзя было оспорить. И то, что написано было апостолом Павлом 2000 лет тому назад, сегодня буквально как по расписанию сбывается, когда мы смотрим на то, что происходит с нарушением. Вот два типа. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным — один тип людей, и второй тип — желающий обогащаться, и конец одних один, конец другой, других другой. Колоссянам 3 глава с 5 стиха, посмотрите. «Итак, умертвите, члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение». Ясно апостол Павел говорит, что любостяжание — это неконтролируемое желание. Он, человек, хочет того, что ему послужит во вред, то, что выбивает его из его системы приоритетов, которые установлены Писанием. Об этом же говорит 10-я заповедь. 10-я заповедь говорит о контролировании или о контроле своих желаний. Посмотрите, пожалуйста, книга Исход, 20 глава, 17 стих, 10 заповедь, мы читаем: «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла, ничего, что у ближнего твоего». Посмотрите, вот этот стих, он подчеркивает еще одну опасность неконтролируемых желаний. Эта опасность заключается в том, что наши желания очень часто подстегиваются тем, что мы видим у людей. Очень часто люди сами по себе, они бы не пожелали бы чего-то. Сами по себе они, может быть, и удовлетворились бы тем, что у них есть. Но пришел, увидел, а у тех уже есть, а у этих тоже уже есть, а уже у всех есть, ну надо и мне. И вот этот фактор, по-английски его называют peer pressure, то есть фактор давления со стороны, когда люди со стороны своим поведением, своими ценностями давят на нас и заставляют нас что-то хотеть. Писание и это осуждает много раз. Галатам 5:26: «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». Еще один фактор, о котором говорит Писание, то есть то, что нам не нужно делать, или нужно научиться контролировать свои желания и контролировать то, что давление со стороны. Есть у кого-то что-то, слава Богу, Бог им дал, порадуемся за них, поблагодарим Бога за то, что у кого-то есть, но сами мы должны определять, исходя из своих возможностей, а не из того, что у других есть. Окей, дисциплина желаний – это третий. И четвертый фактор – милосердие к бедным. Священное Писание говорит о том, что кроме личной ответственности, права собственности, дисциплины желаний, мы должны быть милосердными к тем, кто попал в беду, кто каким-то образом, по каким-то причинам не смог иметь достатка, чтобы жить. И здесь нам очень важно решить, как, что это значит милосердие. Священное Писание прописывает это до деталей. Посмотрите, пожалуйста, 25 глава, книга Левит. Посмотрите, что здесь написано. «Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя», то есть кто-то из братьев обеднеет и придет в упадок, то поддержи его. Пришелец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобой? Окей, даже не только тот, кто по крови иудей, а тот, кто брат, живет вместе, пришелец или поселенец, поддержи его. Не бери с него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтобы жил брат твой с тобою. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли. Посмотрите, здесь две вещи сказаны, или три, две из которых совмещены в одну. Что нужно конкретно, как проявляется милосердие к бедным? Посмотрите, первое. Значит, не бери с него роста и прибыли. То есть, не бери с него роста. То есть, если ты имел с ним бизнес, и на каком-то этапе этот человек перестает быть способным выплачивает долг. Окей, первое, что ясно, останови проценты. Здесь написано так, не бери с него роста, он обеднел. Окей, здесь не сказано о сумме, которую ты занял ему, или которую ты вложил туда. Здесь не сказано, о росте сказано, не бери с него роста. Второе, не делай на нем денег и прибыли. Допустим, у тебя бизнес есть, и ты видишь человека, который обеднел, который нищий, и ты можешь чем-то помочь ему, ты можешь с него взять то, что ты затратил на это, но ты не можешь брать с него прибыль. Понимаете, да, о чем идет речь? То есть две вещи, о которых здесь сказано. Конечно, если вы не можете сделать, если вы не обязаны делать это, но если вы можете помочь кому-то, если у вас есть возможность помочь кому-то, две вещи, которые здесь сказаны. Третье, серебра твоего не отдавай ему в рост, то есть не занимай под проценты, опять-таки, и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли, то есть перестань на нем зарабатывать. Такое предупреждение, которое сказано, ясно написано, что делать с теми, кто обеднел. Кстати, система банкротства, которая существует в западном обществе, она в большой степени отсюда взята. И мы посмотрим на нее немножечко попозже, что это такое. Мы говорим о том, что наше общество, оно функционирует в большой степени еще на иудеохристианских принципах, ценностях. И вот это один из элементов, который взят из Ветхого Завета, из закона Моисеева. Но вместе с тем, Писание не освобождает обедневших от ответственности. Писание не списывает долга, что интересно. Писание говорит в этой же главе, говорит о том, что этот обедневший человек может быть продан за долги. В нашей, конечно, стране это не действует такой закон, но здесь написано о том, что это действительно так. Единственное, что сказано, что Бог требует в этом случае заботливого человеческого отношения к этому человеку, которого продали за долги. Посмотри, 39 стих этой же главы. Если брат твой, 39 стих, когда обеднеет брат твой у тебя и продан будет тебе. Окей, ясно сказано, что человек продолжает нести ответственность. И на каком-то этапе человек просто не может жить. И написано, что продан будет тебе. И здесь сказано, что делать с этими людьми. Не налагай на него работы рабской. Окей, он должен быть как у тебя как наемник. Как поселенец до юбилейного года пусть работает у тебя. В каком-то смысле, вот то, что происходит здесь, сегодня есть в американском обществе. Хотя нет, людей не продают в рабство, но если какая-то компания объявляет банкротство, вы знаете, что процедура закона предусматривает введение внешней администрации. То есть на определенном этапе вводится внешняя администрация предприятия. Почему? Потому что оно не способно платить. Значит, эти люди, которые управляют, не способны управлять правильно, эффективно. Значит, вводят внешнюю администрацию, которая, в принципе, всех остальных использует как наемников. То есть они уже не способны владеть собой, они банкроты. Поэтому вводится система внешнего администрирования. Как я уже сказал, что в большой степени мы можем в экономических отношениях видеть вот эти иудео-христианские принципы, которые есть. То есть милосердие бедным очень ясно прописано, каким оно должно быть. Кстати, здесь написана еще такая вещь. До юбилейного года пусть работает у тебя. То есть в Израиле был установлен юбилейный год, когда человеку списывались долги. Вот эти четыре принципа, которые существуют, которые нужно помнить. Второй вопрос, связанный с этим. Нам нужно посмотреть на причины современного экономического кризиса. Я вам в двух словах расскажу, что произошло, просто расскажу. Суть в следующем. Банки с желанием зарабатывать больше денег понизили ставку кредитования, то есть процент на кредиты, которые они давали на жилье, и не столько понизили процент, сколько понизили требования, которые они предъявляли к кредитоспособности или к платежеспособности людей. Теперь смотрите, если требования были вот такие, и выше этой планки было, ну скажем там, 40% населения, да, потом требования понизили, И еще 10% населения внезапно хлынули на рынок жилья. Понимаете, да, они всех теперь имеют возможность приобрести жилье. Почему? Потому что раньше они не были квалифицированы под это, а теперь они qualified. Окей, они массово сразу пришли на рынок. Система производства жилья не успевала их обеспечить. К чему это привело? Это привело к тому, что цены на жилье стали быстро расти. Это привело к следующему. Люди сообразили, спекулянты, сообразили, окей, если цена растет так быстро, я куплю дом сейчас, продам его через полгода, возьму свои 20 тысяч, куплю следующий дом, продам его через полгода, возьму еще 20 тысяч. Это спекулятивная, так скажем, спекулятивный фактор, который всегда есть в момент быстрого роста цен. Теперь смотрите, что получается. Масса людей хлынула покупать дома, цены стали расти, сообразили спекулянты, им дом не нужен. Им нужно 20 тысяч с него. Поэтому он его покупает или строит его, чтобы на нем заработать. Эта масса людей еще хлынула покупать дома. Цены еще быстро стали расти, быстрее стали расти. Поэтому возник такой ажиотаж, такое ощущение, что люди некоторые говорили, рост цен не остановится никогда. Но в действительности это просто одна волна подхлестывала другую. В конце концов, цены стабилизировались. Когда они стабилизировались? Очень простой закон спроса и предложения. Как только домов настроили столько, что уже хватало всем, их перестали так быстро покупать. Что произошло? Отток с рынка покупателей. Постепенно людей стало меньше и меньше, домов больше и больше. Что дальше произошло? Цены стали расти гораздо медленнее или почти перестали расти. Спекулянты все ушли, перестали покупать. Теперь смотрите, что получилось. Это большая часть покупателей ушла с рынка. Они ушли, правда, многие не ушли, до сих пор еще с домами сидят. Но они перестали покупать, во всяком случае. Они перестали покупать. Это обрушило еще сильнее. И поэтому пошел процесс того, что, в общем, люди... got stuck with those houses. То есть они накупили домов, и они теперь не способны... Ну, теперь смотри, что многие люди-то из тех, ладно, спекулянты, у которых есть много денег. И он вложил, просчитал, получил, еще вложил, дальше просчитал и пошел так. Ну, он потерял. Потерял там сколько-то там сотен тысяч, ну, у него миллионы. Это не такое большое дело. Но дело в том, что в этот процесс вовлеклись очень многие мелкие спекулянты. Ну, я называю спекулянты это не с тем, что, знаете, как у нас в Советском Союзе было, вот спекулянтом луком торгуют на базаре. Нет, это экономический термин. Я использую этот термин в экономическом смысле. То есть человек, который хочет вложить деньги и заработать их просто на подъеме цены. Это не противозаконно. Это закон это не запрещает. Другое дело, морально или нет, или умно или нет, это другой вопрос. Но факт тот, что вот эти люди, которые вложили деньги, у них их нет. Откуда они их вложили? Они заняли в банке. Вложили деньги, и этот дом им не нужен, они никогда его не в состоянии оплатить. Они вложили эти деньги в надежде, что они через какое-то время продадут этот дом, получат много денег и опять вложат, и так станут миллионерами. Но когда все это покатилось назад, то, понятно, они остались с этим домом, который они никогда не могли платить и никогда не собирались покупать. Понимаете механизм, который произошел? Теперь что получается? Эти люди перестали не то что покупать, они перестали платить. Они не могут платить. Откуда возьмешь деньги, если денег нет, чтобы оплачивать? Система предусматривает банкротство. Они, значит, подают на банкротство и таким образом... В общем, это перекладывается на банк. Вот. Банки, в свою очередь, поднимают критерии. Окей. Они поднимают критерии, они поднимают проценты, они поднимают всю эту систему. И теперь вот эта вся система сказывается еще на одном факторе. Люди перестают строить дома. Окей, перестают строить дома. Это знаете, что значит? Это означает, что те, кто работает на стройке, имеют гораздо меньше работы. А это знаете, что значит? Что те люди, которые покупали дома не для того, чтобы его продать, а для того, чтобы жить, не могут за него платить. И что они делают с этим домом? они оставляют его банк, уходят в апартмент. Таким образом, этот кризис точно так же эскалирует вниз, как он эскалировал вверх, точно так же он эскалирует вниз. То есть он сильнее и сильнее падает. И таким образом огромное количество... Но это еще не все. Это потрясло мировые банки, которые на миллиарды долларов унесут убытки. И это еще не все. Это потрясло мировую экономику вообще. Это серьезный фактор, с которым мы имеем дело сегодня. Хотя он практически отражается на каждого человека. Я просто вам объяснил механизм, чтобы вы понимали, как это происходит. Окей, хорошо. Безусловно, что этот весь кризис не вами был организован. Даже если вы попались с домом, он не был вами организован. Скорее всего, вы просто попались на желание заработать или улучшить свою жизнь, и оно, когда смотришь, вот у одного получилось, у другого получилось, у третьего получилось, но а чем я хуже других? Вот, я попробую тоже. И таким образом много людей попали под эту систему. Но тем не менее, когда мы говорим о библейских принципах, нам очень важно посмотреть на то, какие нарушения библейских принципов имели место в нашем подходе. Конкретно в вашем, конкретно если вы в проблеме. Нужно проанализировать не мировую экономику, не то, за что отвечает Джордж Буш или там другие какие-то люди, а то, за что вы отвечаете, за что я отвечаю, за что каждый из нас отвечает. Несколько важных таких принципов, которые, на мой взгляд, очень часто совершали или нарушены были. Первое – это увлечение спекулятивным ростом доходов. Смотрите, если мы понимаем, что мы получаем эти деньги не от того, что производительность труда увеличилась, не от того, что что-то произведено, а просто от того, что цена повысилась, и мы их получили, то это зона высокого риска. И поэтому здесь, в принципе, как я уже сказал, что если люди специалисты в этой сфере, я думаю, что это законно, они могли бы это делать, но если бы они делали это своими деньгами, и они были бы уверены, что они способны это проплачивать все. Но когда человек увлекается вот этими, вот этим резком дохода, не способен оценить его, занимает деньги, берет обязательство на себя, что он будет платить. Когда он подписывает бумагу, он берет обязательство, что он будет платить. Но в самом деле у него нет реальных возможностей, чтобы платить. Это неправильно. И нам нужно это признать. Если вы взяли на себя обязательство, которое вы знали, что вы не могли выполнить, this is wrong. It's clearly. Это не просто что-то такое, что, знаете, сомнительное. Достаточно ясно Писание говорит. Притча 13.11. Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его. Возник эффект. Вот с этим шумом возник эффект, что многим людям стало казаться, что они крутые бизнесмены. Хотя в самом деле это всего лишь пена была, образно говоря. То есть это были такие быстрые доходы, которые... Ну откуда ты стал бизнесменом? У тебя что, квалификация есть? У тебя что, опыт работы есть? Ты приобрел какое-то бесценное знание, которое позволяет тебе быть специалистом, высокооплаченным специалистом. И это у многих людей. Я не так давно видел человека, который говорил мне буквально следующее. Он говорит, я был миллионером, теперь банкрот. Ну, я думаю, что вы встречались с такими людьми уже неоднократно. Много людей попались на это. Это ложная оценка себя самого. То есть людям стало казаться очень быстро, что они специалисты, они многое могут. Хотя базы под этого не было. Им просто удалось сорвать куш нескольких акций, которые они провернули. И опять-таки, как я уже сказал, что может быть это и не страшно. Я не могу осудить каждого человека по этому вопросу. Но факт то, что люди стали думать о себе много в результате этого, одноразовой провернутой операции, это факт, действительно. И на этом прокололись многие. На этом попались очень многие. Второе – это неконтролируемое желание. Или на русский язык перевести проще – жадность. То есть людям хотелось больше. Когда хотелось больше, человек просто не смог, он просто желает того, что нереально для его возможностей. Ну, понятно, да, понятно, что хотеть не вредно, как говорят, но это до тех пор, пока мы не действительно предпринимаем усилий для того, чтобы брать то, что, на что мы просто не способны потянуть это дело. И поэтому люди попались и на лицо любостяжание, сребролюбие или потеря, как минимум, потеря способности мудро оценивать ситуацию. Окей, теперь мы дойдем к самому вопросу. Правильное отношение к банкротству. Мы поговорили о экономических разных обстоятельствах. Как правильно отнестись к нему? Банкротство – это отсутствие способности отвечать по взятым на себя обязательствам. То есть вы взяли на себя обязательства, и у вас нет способности по ним отвечать. Это называется банкротство. Говорят люди, можно ли банкротом быть или нельзя быть банкротом. Вы знаете, банкротство не спрашивает. Нечем платить, уже банкрот. Здесь уже можно, не можно, ты банкрот. Другое дело, что с этим делать теперь, если ты не можешь платить. Самое первое, самое важное. Проанализируйте ваши подходы к материальной сфере жизни. Честно оцените себя. Если вы попали в ситуацию, даже если этому вина в мировом экономическом кризисе, все равно, значит, вы где-то не пободрствовали в этом экономическом кризисе. Второе. Честно определите и признайте свои ошибки. Не пытайтесь себя оправдать. Толку, что вы оправдаете себя, вы-то не исправите ничего. Вам важно, чтобы в следующий раз не повторить этой беды. Поэтому второе. Значит, сначала проанализируйте ваши подходы. Второе. Честно определите и признайте свои ошибки. Третье. Покайтесь в том, где вы нарушили библейские принципы. Если вы определили, что да, здесь я нарушил библейский принцип, нужно покаяться. Почему это нужно? Потому что если вы не покаетесь, у вас не исправится мышление здесь. Вы будете продолжать внутри иметь этот бунт против Бога, это противостояние. Вам нужно развязать этот вопрос с Богом, обязательно. Это не столько нужно для людей. Для людей это вообще не нужно. Это нужно вам перед Богом сделать. Следующее. Приведите свой уровень жизни в соответствии с вашими реальными возможностями. Другими словами, спуститесь на землю. Я понимаю, что захотелось, увлеклись, вроде бы даже уже пошло все. Ну, нету теперь. Окей, надо быть реалистом. Спустись на землю и живи реально, как, насколько Бог дает. Понятно, что сложнее с высокого на низ спускаться. Понятно, что когда привык к определенному уровню, трудно потом как-то делать его уменьшение, этого уровня. Но мы должны быть реалистами. Мы должны покаяться за то, что мы слишком быстро расслабились. И научиться жить, быть довольными тем, что у нас есть, тем, что Бог дает. Следующее. Поступайте честно по отношению всех ваших обязательств. Что это значит, честно? Если вы можете платить, платите. Если вы не можете платить, не платите. Очень ясно. Следующий принцип, он поможет нам понять этот. Решайте свои проблемы в соответствии с законом. Закон ясно очерчивает, как поступать при банкротстве. Какое банкротство можно, какое банкротство нельзя. Есть несколько вещей, которые полезно знать. Смотрите, если вы понимаете, что вы попали, понимаете, что у вас нет реальных ресурсов оплачивать это, чем быстрее вы это закончите, тем лучше будет и для вас, и для банка, и для всех остальных. Ни в коем случае не занимайтесь с кредитных карточек, чтобы оплачивать моргидж. Значит, вы не способны его тянуть. Значит, вам нужно просто сдать этот дом банку и перейти на жилье, которое вы способны оплачивать. Очень простая арифметика. Вместе с тем, я, к сожалению, знаю людей, которые нечестно поступают по отношению к банку. Они знают, что они не будут платить этот дом. Они берут, открывают эквити, они вытаскивают эквити оттуда. И потом говорят, а теперь я не буду платить. Понимаете, да, что это нечестно? То есть вы практически берете деньги у банка. Вы практически его продаете. банку. Дешевле, конечно, чем вы рассчитывали. Ну, хотя бы что-то вы получаете отсюда. И это неправильно. Почему? Потому что это морально неправильно. Когда мы смотрим, я не знаю, как с точки зрения закона, может быть, даже и с точки зрения закона, если закон сможет доказать, что вы хотели так сделать, скорее всего, вас за мошенничество могут привлечь к ответственности. То есть это важные принципы, которые нам нужно знать, решать свои проблемы в соответствии с законом. Почему это так важно? Потому что если мы будем поступать противозаконно, во-первых, нас могут посадить в тюрьму. Но самое большое, если мы нарушаем закон, то мы поступаем против Бога. Бог не позволяет это делать. Самое простое, что нужно делать, честно признать то, что есть, покаяться в том, что было неправильно, и дальше действовать правильно. Очень простая арифметика. Самое большое, не забудьте, приведите свой уровень жизни в соответствии со своими возможностями. Второй вопрос. Очень серьезный вопрос, который подали мне молодые люди. Он звучит так. Какие реальные опасности превращения церкви в вертеп разбойника угрожают нам? Этот вопрос поступил после воскресенья. Два воскресенья назад я проповедовал на эту тему. Это действительно серьезная проблема, о которой мы, служители церкви, думаем и обеспокоены. В принципе, напомню, что такое вертеп разбойников в том контексте, в котором он употреблен в Евангелии от Матфея. Вертеп разбойников – это место, которое предназначено для поклонения Богу, но в котором стали безраздельно править человеческие интересы. То есть каждый раз, когда церковь превращается из места поклонения Богу, превращается в место достижения человеческих интересов, каких-то разных интересов, каких бы то ни было интересов, каждый раз церковь движется шаг за шагом к тому, чтобы превратиться в то, во что был превращен храм тогда, Иерусалимский. Это угрожает всем церквям и нам в том числе. Я назову несколько причин, о которых я хотел бы просить вас молиться, о которых мы беспокоимся. Мы видим, что это действительно серьезный момент или серьезный процесс в жизни нашей церкви. Первая проблема, самая большая, которую я вижу, это привыкание к доктрине Божьей благодати. Я знаю многих людей, которые, когда они поняли действительное значение Божьей благодати, они просто жили ей, они наполнялись ею, они говорили о ней. Но постепенно они пришли к тому, что благодать стала чем-то обычным. Это то, что мы наблюдаем во многих церквях, когда они катятся. Когда люди привыкают, окей, они говорят о Божьем величии, это величие не приводит их в радость и восхищение. Они говорят о своей греховности, и эта греховность не приводит их в трепет. Они не ужасаются своей греховности. Они говорят об этом как о чем-то обычном. Они начинают говорить о Голгофском кресте, и они не понимают его цены. Они говорят о силе Евангелия, и Евангелие становится каким-то академическим упражнением, лишенным библейского ясного смысла, практического смысла. И вот это опасно. Если это будет происходить, самое большое, что, я думаю, может произойти в нашей церкви, от чего потом начнется все остальное? Если люди, если мы с вами привыкнем, и благодать станет для нас чем-то обыденным, чем-то не касающимся нашей сути, это начало нашего конца. Поэтому молитесь об этом, проверяйте себя, чтобы вы не привыкли к доктрине благодати. Второе. Это слабая связь слушаемого слова с практическим применением его в личной жизни. Мы в последнее время стали особенно акцентировать на домашних группах, говорить о том, чтобы мы специально проводили время в том, чтобы говорить о практическом применении истины в жизни. Практическом применении того, что мы слышали, уроков, которые мы узнали. Вы знаете, что говорят нам руководители домашних групп? У нас вчера только была встреча со всеми руководителями. И нам говорят, что большинство людей, когда речь идет о том, как это вы применяете на практике, не знают, что сказать. Они готовы говорить, брать еще один текст и опять его разбирать. но они не готовы говорить о том, что они сделали с тем, что они услышали уже разобранным в воскресенье или в среду. Это серьезная проблема. Это проблема, которая говорит о том, что слово звучит, но оно не попадает на уровень жизни, и поэтому оно не влияет на жизнь, оно не формирует жизнь реально. Поэтому слово звучит, а реальный плод в жизни не от слова, а от того, что уже есть в уме, чем уже человек живет. Это вторая большая проблема, которая угрожает нам. Третья проблема связана со второй и с первой в каком-то смысле. А третья проблема звучит так. Это медленный личный рост в зрелости, в преображении в образ Иисуса Христа. Вот посмотрите, мы с братьями сегодня уже обсуждали такой вопрос, что нам недостает достаточной открытости между членами церкви, даже между руководителями домашних групп, между собой, между ними в группах. Недостаточно, хотя больше, чем мы знали это 5 лет тому назад, в большей степени это есть у нас сегодня, но недостаточно. И мы думали о том, что сделать, как поощрить людей к тому, чтобы они были открыты друг с другом. И пришли к выводу, что это невозможно сделать по указке. Мы не можем сказать, завтрашнего с пятницы с этой будет домашняя группа, чтобы каждый открылся друг перед другом и все друг другу рассказал, что происходит и как происходит. Это невозможно сделать. Почему? Потому что человек откроется другому настолько, насколько он его не боится. Ведь причина, почему мы не открываем себя другим, заключается в том, что мы боимся, что другие увидят и как-то это используют против нас. Другие будут на нас смотреть не так, нас не так поймут и так далее. А это значит, что мы еще не доросли до такого уровня, чтобы не иметь этого страха. Чтобы этот страх на нас не влиял. Чтобы мы спокойно могли, не боясь, любя этих людей, видеть в них друзей, а не врагов. То есть речь идет о том, что, в общем, прогресс в зрелости оставляет желать лучшего. Перед нами стоит цель не просто так, чтобы члены нашей церкви что-то делали и что-то не делали. Вот они этого, чтобы не делали, вот это, чтобы делали. Нет, гораздо больше задача, чтобы каждый человек становился зрелым человеком. Чтобы он спокойно мог жить. Чтобы он любил людей, смог строить с ними взаимоотношения. И чтобы он не боялся их. И чтобы он спокойно мог влиять на них, заботиться о них и так далее. Это, опять-таки, причина заключается в том, что практики мало, слово звучит, практики не достает, и поэтому не достает зрелости. Еще один, четвертый принцип, или четвертый пункт, который мы видим, что это опасность, это ослабление жертвенности и посвященности Христу, Его Слову и Его Церкви. То есть сегодня мы видим все больше и больше людей, которые не прилагают достаточных усилий для того, чтобы практиковать то, что они слышат. Даже для того, чтобы слушать. Мы уже отмечали как-то, смотрите, вот сегодня здесь у нас ползала примерно. То есть это гораздо меньше, чем у нас в воскресенье. Причина, почему люди говорят, они заняты, у них всякие разные дела. Окей, я вижу здесь людей, я вижу здесь бизнесменов, которые бросили свой бизнес и пришли. Они могли бы пахать еще. Я вижу здесь мам, у которых куча детей, и они пришли, и они сидят здесь. Я вижу здесь студентов, у которых есть учеба и много всего, и они здесь есть. То есть речь не идет о том, что вот какой-то особый тип людей, он не может приходить. Нет, мы видим срез со всех занятий и родов деятельности здесь. Ну, я понимаю, конечно, у каких-то людей есть работа, кто-то во вторую смену, но чаще всего речь идет о том, что люди недостаточно прилагают усилий. Это не стало достаточным приоритетом. То есть они не готовы пожертвовать до такой степени. Они готовы чуть-чуть жертвовать, но до такой степени не готовы. Но это мы говорим только о посещении собрания. А когда речь идет о изменении самого себя, то здесь жертва гораздо больше. Здесь жертва своих претензий, жертва своих прав и так далее. И поэтому, когда ослабляется жертвенность и посвященность Христу, то это становится сложным. И вместе с этим, опять-таки, из этого вытекает увлечение материальными благами и мирскими ценностями. Я думаю, что это тоже реальная опасность, которая влияет, причем не только материальными благами, но и философией, которой живет мир. А вот так все живут, и поэтому мы хотим так жить и так далее. Всякие разные вещи, которые мы видим, люди приносят. И в принципе, это очень трудно отделить. Потому что нам можно пользоваться многими вещами, которыми пользуется мир. Но факт остается фактом, что мы можем пользоваться этой всей техникой. И люди вместе с этой техникой очень часто берут и многие все вещи, идеологию, которой живет этот мир. И нам нужно научиться фильтровать это и отделять. И последнее – это ослабление нашего влияния на окружающий мир. Это тоже мы видим как угроза. Это то, что мы можем постепенно замкнуться и превратиться в секту. То есть, если мы не будем оказывать влияние на окружающий мир, это может сделать нас таким гетто, закрытой организацией, которая только на... Конечно, есть много других, меньших, может быть, опасностей, но это то, о чем мы думали с братьями. Следующий вопрос, следующие пойдут быстрее. Почему мы не проводим служение исцеления в церкви? Можете ли вы объяснить причину, доктрину исцеления? Почему мы не проводим служение исцеления в церкви? Какие причины этого? Люди говорят, что мы должны исцелять, потому что Христос исцелял, и Он повелел ученикам это делать. Я вам приведу несколько причин, почему мы это не делаем. Первая причина, самая большая, Библия этому не учит. Я как пастор, я учусь, что делать в церкви, не из того, что я вижу, кто делает, а из того, что говорит Библия. И в Библии я не вижу ни одного указания, которое бы говорило мне о том, что я должен проводить в церкви служение исцеления. Писание, наоборот, говорит мне о том, что делать в ситуациях, когда люди болеют. Речь не идет о том, чтобы открывать служение исцеления. Послушайте, что сказано. Иакова, 5 глава, 14 стиха. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, и помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведника». Вот здесь написано ясно, что делать, в чем наша обязанность, ответственность. Если нас просят пойти помолиться о ком-то, мы молимся, иногда мы молимся здесь в церкви, иногда мы придем домой и помолимся о человеке, но мы не делаем специальных служений исцеления. Второе. Служения исцеления, практикуемые сегодня в разных церквях, имеют неверные цели. Чаще всего они делаются для того, чтобы иметь зрелищный эффект. То есть люди говорят, будет служение исцеления. Для чего? Чтобы люди пришли. Для чего? Они придут или получить исцеление, или посмотреть, как исцеляются. Зрелищный эффект исцеления. Библия говорит о том, что вот этот эффект исцеления или эффект зрелища, он никогда не должен быть элементом привлечения других. Некоторые люди говорят, что окей, хорошо, Бенни Хинн, ну пусть он там неправильные чудеса делает, но он сколько людей привлек ко Христу. В действительности это не совсем так. Если вас интересует эта тема, и вы еще не имеете такой книжки, не читали, она называется «Обетование исцеления», ее написал Ричард Мэйхью, где ясно, подробно изложены все вопросы, связанные с исцелением. И здесь есть одна глава, которая написана человеком, который был иллюзионистом. Значит, его зовут Андре Колл. Этот человек иллюзионист. Долгое время он был один из самых высоких специалистов. Он писал трюки, он придумал трюки для иллюзионистов. Он пришел к Богу, покаялся и, в общем, заинтересовался вскоре тем, что происходит на этих служениях исцеления. Ну, как вы понимаете, что он пришел, и он смотрит на эти явления немножечко с другой стороны, чем обычные все люди. У него возник целый ряд вопросов к этим исцелителям. Несколько цитат из его... Смотрите, ему говорят о том, что... Я вам зачитаю еще несколько цитат отсюда. Ему говорят о том, что вот все-таки люди пробуждаются, они приходят к вере, пусть это даже неправильно исцелили. Их там не было, их обманули, но они-то думают, что исцеления были, и они стали верить Иисусу Христу. Проблема с такого рода рационализмом, это Андре Колл пишет, заключается в том, что многие неисцеленные люди переживают опустошающее чувство вины. Что им говорят? Когда они не исцелились, им говорят, у тебя веры нет. А некоторым даже говорят следующее: ты в действительности исцелился, а дьявол тебе посылает симптомы. Понимаете, да? У него продолжают болеть, что-то болит, и ему говорят, не-не, ты исцелился. Это просто у тебя дьявол симптомы. Ты должен верить, и тогда ты, значит, победишь эти симптомы. Впадают в депрессию и даже пытаются покончить с собой, когда их собственное ожидание исцеления не оправдывается. И так далее. То есть это не приводит эффект. Но самое главное, Библия говорит о том, как мы должны влиять. Не фокусами. Смотрите, 1 Петра 2 глава. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые его дел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованный, а ныне помилованный. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодея, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Здесь ясно написано о том, что мы должны стать проводниками Божьего характера в жизни. И это способно оказывать влияние на людей, которые не знают Бога. Нигде не написано, показывайте фокусы или делайте какие-то знамения, и тогда к вам придут люди. 1 Коринфянам, 1 глава, 22 стих. «Ибо иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости, и мы проповедуем Христа распятого». И тогда были такие. Для иудеев соблазн, для еленов безумие, для самих же призванных иудеев и еленов Христа, Божью силу, Божью премудрость. Окей. Значит, почему неверно? Потому что они пытаются привлечь внимание неверующих ко Христу через это. Это неправильно. Второе. Они пытаются заработать на этом деньги. Они, правда, говорят, что это для дела Божьего. Чаще всего вот эти все компании превращаются в мощные машины по выкачиванию денег. Везде причем, даже в бедной Африке. В чем причина? В принципе, речь идет о том, что, конечно, любая церковь, которая осуществляет какое-то служение, она имеет право просить людей, чтобы ей жертвовали на это служение. Проблема с этим жертвованием заключается в следующем, что оно практически является пирамидой финансовой. Я вам покажу, что такое финансовая пирамида. Значит, вот здесь люди внизу, им говорят, покупайте наш товар, и вы тогда будете богатыми. Понимаете, да, это неправильно. Покупайте наш товар, сказать правильно, покупайте наш товар, он хороший. Он стоит тех денег. Это правильно. Ну, сказать, покупайте наш товар, и вы будете богатыми. Почему? Почему будете богатыми? Потому что вот над вами стоит человек, который покупает этот товар уже давно, и он уже богатый. Понимаете, да? Проблема заключается в том, что финансовая пирамида, любая, всегда построена на одном принципе. Вот этот человек, который вверху, он будет богатый, все остальные нет. В этом принцип любой финансовой пирамиды. МММ была когда-то в России, вот, или здесь всякие разные Гербалайф и там и прочее. Я ничего против не имею их продуктов, может быть, они хорошие. Но идея того, что покупай и обогатишься, чаще всего ошибочная. Почему? Потому что обогатятся единицы, которые on the top. Это просто математический расчет, элементарный математический расчет. Для того, чтобы накапала достаточная сумма, здесь под тобой должно быть столько людей. А ты же каждому из них пообещаешь, что он тоже станет богатым. А ты же понимаешь, что он не сможет получить такого же количества людей, значит, он не станет богатым. Окей, теперь давайте перенесем это в сферу вот этой всей исцелительной практики. Люди говорят... Посей деньги, и получишь много. Они точно так же говорят, вот посмотрите на нас, мы богатые. Точно так же, как эти пирамидчики. Посмотрите на нас. И когда эти сеют и сеют, сеют и сеют, а все никак богатыми не станут, они говорят, у вас еще нет духовного опыта такого, как у нас. Я согласен с ними. То, что они называют духовным опытом, этого еще те остальные не приобрели. Опыт махинаций вот таких. По сути дела, это пирамида. Причем безжалостная пирамида, которая выкачивает деньги с людей, которые прижаты к стенке своей болезнью. И они готовы отдать последнее. Они готовы отдать даже то, что им не принадлежит. Они готовы взять кредит и отдать. Почему? Потому что им сказали, если ты будешь... Я слушал недавно одного проповедника. Он говорит, on this side of obedience. Окей, хорошо. То есть он говорит, the blessing you will receive. То есть благословение ты получишь. Я буквально цитирую. Благословение ты получишь on that side of obedience. По ту сторону послушания. То есть сначала послушай и пожертвуй. Обиденцу не всегда означает пошли деньги. Это, кстати, для тех, кто не знает английский язык, это не перевод. Обиденс это не значит пошли деньги, это послушание. Вот, по-английски. Просто они так его используют, это слово. То есть практически это махинации. Они, правда, говорят, ну, зато вот у нас спутники проповедуют по всей земле. Извините меня, если эти спутники существуют на деньги обманутых вдов, это не Божьи спутники. Это кощунственные спутники. И вся эта конструкция нечестная крайне. Но самая большая беда заключается в том, что эти деньги-то не только для дела Божьего зарабатываются, а вот с этих вот бедных, больных людей на эти деньги строятся многомиллионные виллы, которыми владеют эти мегапроповедники, у которых свои собственные самолеты. Мне как-то прислал один человек, где-то наш адрес попал в эту самую, в их базу данных, они завалили почтой. И в каждом письме они говорят, вот нам по дешевке попался самолет. Все, он стоит 12 миллионов, а нам за 10 его отдают. Пожалуйста, помогите нам купить самолет. Ну, у меня нет никакого желания помогать ему покупать самолет, потому что, в принципе, если он такой сильный, может чудеса творить, он может, наверное, и как Филипп переноситься с одного места в другое, без помощи современной техники. Если уже на то пошло, уже это будет более логично. То есть, в самом деле, они занимают деньги, они выкачивают деньги для себя, и поэтому, то есть, это неправильно. Это неправильно. Третье. Служители церкви сегодня отличаются от апостолов и пророков первой церкви. То есть, третья причина, почему мы не проводим исцеление в церкви. Очень просто. Чем отличается? Тем, что апостолы имели власть исцелять. А мы можем только просить об исцелении. Очень ясно сказано, в этом отличие апостолов новозаветных, апостолов церкви Иисуса Христа, апостолов Иисуса Христа. Смотри, 2 Коринфянам 12:12 написано, признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Апостол Павел говорит, что у него есть признаки апостола. В чем? Он знамения, чудеса и силы делает. Смотрите, Деяния апостолов, 3 глава, 6 стих. Исцеление хромого у храма. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. Вот это что делают апостолы. Смотрите, человек, у которого органические повреждения. Очень часто вот эти все исцелители, они говорят о тех явлениях, которой невозможно проверить, была ли там болезнь и ушла ли она. То есть это какие разные психосоматические болезни. То есть может быть такое, у человека болела голова, от определенной атмосферы, определенной ситуации стресса, она раз и перестала болеть. Психосоматическое заболевание, понимаете, да? Psychosomatic, то есть это связано с, которая реакция организма связана с состоянием вашей души, ваших чувств. Он говорит, этим можно, ими можно манипулировать. Ими могут люди, которые там гипнозом могут это делать, могут исцелять от таких болезней. Просто психосоматические явления или действия, которые они делают. Но речь идет о том, что апостолы исцеляли от органических болезней. То есть нет ноги, или нога не развита, или человек просто не способен вообще, у него там все там что-то переломано, и у него раз все это появилось, он встал и ходит. Это как вот тех немых и хромых, о которых мы говорили в воскресенье, слепых и хромых, о которых говорили в воскресенье, Иисус Христос исцелил. Иакова 5:16 говорит о том, что мы делаем. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведника. Ясно сказано. Если исцеление, исцеляет ли Бог? Точно исцеляет. Мы точно это знаем. Мы знаем множество случаев, когда Бог исцелял по молитве народа Божьего. Один из них, помните, у нас был Василий Данилович Бондаренко, он как-то прошлый или позапрошлый раз рассказывал, как у него он болел раком желудка, и Бог исцелил его. Это было чудо, которое все эти врачи не могли поверить, почему, как это произошло. Люди молились, и Бог исцелил. Но у нас нет права, какое было у апостолов, инициировать исцеление и сказать: «Окей, встань и ходи». Мы можем только молиться Богу, и молитва веры исцелит болящего. Написано, пусть исповедуют грехи и так далее. И самая последняя причина, почему мы не проводим служение исцеления. Дело в том, что эти служения исцеления не исцеляют людей. Они проводятся по неправильным причинам, но они не исцеляют людей. Все это шоу, все эти слухи, вот там исцелилось, вот там. У нас есть знакомые люди, которые побывали на многих-многих вот этих исцелительных собраниях, как были на коляске, так и остались. Хотя они-то должны быть первые, они там, членами церкви, там. Окей, что-то неправильно здесь. Почему не исцеляются? Вот эта книжка, о которой я вам сказал, она, по сути, здесь очень много-много всяких разных примеров. Я вам хочу пару примеров таких зачитать, просто чтобы яснее. Называется «Афера с инвалидной коляской». Вот сейчас я совсем недавно прочитал, в Киеве было большое собрание, и женщина встала с коляской. Я знаю многих женщин, которые регулярно с них встают. And so what? Женщина встала с коляской. Исцеление приковано, это пишет вот Андре Коул, иллюзионист бывший. Исцеление приковано к инвалидной коляске может вызвать в аудитории бурные овации, подобные тем, которые я наблюдал во время целительной кампании в Финиксе несколько лет назад. В тот момент, когда внимание команды евангелиста-целителя было направлено на женщину, страдавшую раком легкого и печени, она встала со своей инвалидной коляской и пошла по сцене, что вызвало восхищение и аплодисменты публики. В глазах всех присутствовавших это выглядело выдающимся исцелением. Но было ли так на самом деле, или это была всего лишь иллюзия? Последующее за собранием дней религиозный редактор местной газеты заинтересовался этим так называемым исцелением. Он обнаружил, что исцеленная женщина могла обходиться без инвалидной коляски и до исцеления. То есть она вставала с нее регулярно. И несмотря на то, что она планировала совсем отказаться от ее использования, последующие интервью прояснили, что она продолжала пользоваться ею, хотя и утверждала, что делает это совсем немного. Несколько месяцев спустя из моего офиса было отправлено письмо этой женщины с целью узнать, насколько успешным оказалось ее исцеление. Оно возвратилось с отпечатанным на конверте словом «умерла». Вот, пожалуйста. А вокруг было столько шума. И такой шум, или такие факты практически о всех этих исцеленных. Еще одна ситуация. Он пишет об исцелениях Иисуса Христа. Когда Иисус, этот все же иллюзионист бывший. Когда Иисус исцелял кого-либо, то исцеление всегда было первое, незамедлительным. Они говорят так, он уже начал исцеляться. Исцеление в процессе. Это же нельзя проверить. Второе, оно было успешным на 100%, всегда. Третье, без всякого восстановительного периода. То есть человек исцелен, значит он исцелен, он видит. Четвертое. Оно было необратимым. Пятое. Совершенно без привлечения каких-либо медицинских средств, которым можно было приписать заслугу в этом исцелении. И так далее. Здесь много всяких интересных очень фактов. Я прочитаю еще одну цитату. В самом конце ожидание продолжается. Значит, он лично связался с Бенихином и много раз с ним встречался. И послушать его впечатление. Бенни время от времени убедительно обещал поработать со мной, чтобы для меня и для мира найти доказательства, что божественные органические чудеса исцелений происходят каждый день в жизни сотен людей, участвующих в целительных служениях. Он убедительно обещал мне прислать документально подтвержденные примеры незамедлительно. Один раз я сказал: «Бенни, я не хочу выглядеть вашим врагом, но думаю, что должен упомянуть о том, что в течение 35 лет каждый христианский целитель по вере, с кем я встречался, обещал мне то же самое, что и вы. Но в итоге я не получил ничего». Бенни ответил: «От меня вы получите. Я предоставлю вам имена немедленно, я передам их вам. Я позабочусь о том, чтобы мой секретарь незамедлительно переслал их вам. Мы начнем посылать их вам со следующей недели, с понедельника». По прошествии месяца я напомнил Бенни о его обещании и попросил передать документальное подтверждение нескольких случаев исцеления, происшедших на его телевизионных шоу. Но до сих пор от него не было никакого ответа. Все это блеф. Все это только разговоры. Вот поэтому мы и не проводим таких служений. Зачем обманывать народ? Есть еще одна очень интересная история, которую я прочитал позавчера. История связана с тем, что многие люди, об этом пишет вот этот Андрей Коул здесь, многие люди делают эти чудеса, потому что они не могут их уже не делать. Ну, одно то, что они хотят денег, но другое то, что они знают, что им верит огромное количество людей. И сейчас, если они скажут открыто, что это все был обман, есть еще один обман, который случается каждый год в Иерусалиме, в церкви гроба Господня, предпасхальную ночь. Знаете, что это такое, да? Возгорание этого святого благодатного огня. Ну, в принципе, это много раз уже его опровергали, но совсем недавно это чудо опровергнуто было одним из высоких чинов в Русской Православной Церкви. Они поехали туда, в Иерусалим, и там немножко не поладили с местным иерусалимским патриархом. И местный этот иерусалимский патриарх там что-то сказал, и эти русские теперь говорят: а вот, они сказали, что в действительности огонь не сходит с неба, а они зажигалкой зажигают. И это теперь вызвало целую бурю скандалов по всем. Ну вот послушайте, что пишет один человек по этому поводу. Трудно не вспомнить известного русского профессора Николая Успенского, который еще в 1949 году на актовом вечере Ленинградской духовной академии прочел лекцию, в котором доказывал естественную природу благодатного огня, то есть доказывал, откуда он мог появляться. Причем, по словам Успенского, сами палестинские иерархи глубоко переживают, что не имеют сил переть против вражна и прекратить, наконец, этот благочестивый обман. Нам могут задать вопрос, что же смотрят палестинские иерархи и сам Иерусалимский патриарх? На этот вопрос мы находим ответ в упомянутых выше патриаршим наместником филадельфийским епископом Дионисием, позднее митрополит Вифлеемский, где последний говорил о способе зажигания святого огня. Преосвященный Порфирий пишет: «Рассказавши все это, митрополит домолвил, что от одного Бога ожидается прекращение благочестивой лжи. Как он ведает и может, так и вразумит и успокоит народы, верующих теперь в огненное чудо Великой Субботы. А нам и начать нельзя сего переворота в умах. Нас растерзают у самой часовни святого гроба». То есть, если они скажут, что этот огонь не сходит. Очевидно, когда-то, не дав своевременного и энергичного разъяснения своей пастве об истинном смысле обряда святого огня, в дальнейшем они оказались не в силах поднять этот голос перед все возраставшим в силу объективных условий фанатизмом темных масс. Если это не было сделано своевременно, то позднее стало невозможным делом без риска за личное благополучие и, пожалуй, ценность, целостность самих святынь. Им осталось совершать подобный обряд и молчать, утешая себя тем, что Бог как ведает, так и может, так и вразумит и успокоит народы. Очень ясный факт. То есть они говорят: если мы сейчас скажем, что это не с неба сходит, Да нас растерзают эти люди, которые приходят сюда каждую Пасху ждать, что он с неба сходит. То есть обманывают и не могут признаться, что они обманывают. Точно такой же эффект происходит со всеми этими чудотворцами, которые другие люди знают.